С научной точки зрения доказывает, что тут ничего такого нету. Каждый из нас родился под расположением каких-то планет. Ну нету так нету. Дал бы Бог, чтобы никогда не было. А мне приходилось беседовать с сестрой, которая со слезами говорила, говорит, да, я занималась этими вещами. Оставила? Оставила. Слава Богу. В чем причина? Почему слезы? Я боюсь до сих пор зайти в ту комнату. Ну, если там только была астрономия и планеты, почему страх зайти в комнату? А уже теперь надо раскапывать поглубже, разбираться поглубже. Это не астрология, братья. Это та же демонология, только под видом планет. Только под видом планет. Прочитаем Исаия 47 главу, 13 и 14 стихи. Исаия 47 глава, 13 и 14 стихи. «Ты утомлена множеством советов твоих, пусть же выступят наблюдатели небес и звездочеты, и предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе». Вот, звездочеты, наблюдатели небес и предвещатели по новолуниям. Картошку спрашивают, когда сажать? Новолуние, полнолуние, и пошло, и поехало. Это было еще 2700 лет назад во времена Исаии. Читаем 14 стих. «Вот они, как солома, огонь сожег их, не избавили души своей от пламени, не осталось угля, чтобы погреться, ни огня, чтобы посидеть пред ним». Обратите внимание, огонь попали. А мы по гаданиям не записали ни одно место, да? Иезекииль записан, 21 глава, 21 стих. «Потому что царь Вавилонский остановился на распутье при начале двух дорог для гадания, трясет стрелы, вопрошает серафимов, рассматривает песен и так далее». Иезекииль 21:21. Ну, методов и видов гаданий множество. Не перечислим с вами. Один брат подошел к церкви и говорит, ну а как ты смотришь на такой случай? Приехал я на нашу молодежную, ну, вечеринку, где собрались там попеть. Пришел, только отнесет. Пришел, говорит, нарезали бумажечки, катаете, смеются, и мне, говорит, одну бумажку скунули. Ну, я, говорит, сижу, смеюсь, разворачиваю бумажку. Там одно имя написано, другой, другой. Потом, говорит, прошу, что это вы затеяли? Да это мы просто так, мы на невесту так. А да, немножко. Сидят сестры и брат. Брат мне спрашивает, что это такое? Я говорю, поздравляю вас, поступили в нулевую школу гадания. Значит, если вы начали играться с этими вещами, вы завтра незаметно перейдете к другим, более серьезным вещам. И вы не заметите, как вы начнете их делать. А потом, если еще не заметите, перейдете еще в более сложную. Прекратите эти нехристианские шутки и игры. Прекратите. Одна сестра рассказывала, говорит, дочь у меня вот где-то лет 6 или 7, как-то в одно время, говорит, не разговаривает, не кушает, не пьет, не спит, лежит и молчит. Мы вот на семейном совете решали, что делать, что случилось. Вроде так здорово, все. Пришли к выводу, сглазили. Ну раз пришли к выводу, сглазили, христиане пришли к выводу, что сглазили, то она неизбежно всегда получается второй шаг. А как же с него выйти? Лобка дала рецепт, там надо вокруг стола, то-то. Сделали. Тот, ну, говорит, все начало разговаривать, начало кушать. Я сестре объясняю, ты понимаешь, что ты в душу своего ребенка заложила мину за медленное действие. И когда эта мина рванет, и насколько она поразит ее дух, душу и тело, я не знаю. Но то, что она рванет, точно знаю. Профессор, если кто-то такие вещи делал, я вам говорю то же самое. Вы заложили эту бомбу своими руками. Или детям своим, или внукам своим, или невесткам, или зятям, я знаю. Открыть эти дела и освободиться, обезвредить эту бомбу, пока она не рванула. Пока она не рванула. Ибо самый неподходящий момент она сработает. Самый неподходящий момент. Грех чародейства – это уже крайний, тяжелый грех. самый-самый уже в преддверии ада. В самом преддверии ада. Это Иезекииль, 13 глава, 17 стих. И об этом открывает Господь. Потому что и это встречалось среди народа Божьего. Иезекииль, 13 глава, 17 стих. И скажет так, говорит Господь Бог, горе сшивающим чародейный мешочки под мышкой, делающим покрывало для головы всякого роста, чтобы уловить души. Неужели улюбляет души народа моего, вы спасете души ваши, говорит Господь, вы бесславите меня. Ну, кто не знаком со всеми этими вещами, прочитал за эти мешочки под мышкой, ну, ничего я вам не говорю. Но кто знаком с этими вещами, тот знает, чтобы там приобрести духов дьявольских, надо взять то-то-то-то, зашить и носить определенный срок. Ну, мне немножко эти рецепты знакомы. То есть тот, кто решил в открытую служить дьяволу, кто решил иметь у служения себе несколько духов, доказывает, каких, какой силы, какой специальности и так далее, и так далее. И количество тоже доказывает. И начинается работа. Обращение к чародеям, братья и сестры, это крайний грех. Самый крайний грех. Одна душа рассказывала, что жили с мужем плохо, и посоветовали обратиться к бабке, чтобы жили хорошо. Бабка сделала, жил какой-то месяц, другой хорошо, опять пошел в пьянку, в разгул, туда-сюда. Посоветовали к другой обратиться. Кто та же, говорит, если делает, то уже надолго. Та сделала. Потом в одну полночь пришли, позвали его на улицу голосом какого-то родственника, и как вышел то он, так еле потом через несколько дней искали где-то ее в колючках, измученного среди болота в недоступном месте, всегда так затаскивают людей. А потом он попал в те больницы. А теперь у нее голова все белая и седает. И спрашивает, вы можете чем-нибудь помочь? Профессор, а чем тут уже помочь? Кто возьмется здесь чем-нибудь помочь? Я себе не представляю. Но предупредить, чтобы не ходили, а чтобы обращались лучше к Богу и молили у Бога милости, чтобы Бог дал мир и согласие, и взаимопонимание в семье. Тут еще можно. А в этой степени я уже не знаю, чем можно еще только помочь. Но посоветовали тоже только обратиться к Богу. Бог все-таки всемогущий. Но здесь в какой степени касается нас с вами? Тут такая крайняя вещь, к которой мы, конечно, с вами не обращаемся. Это очень-очень редко, где такое встречается. Очень редко. Но что встречается чаще? Иезекииль, 14 глава, 10 стих. Я, говорит, не ходила, но только помогла невестке перейти через дорогу. Ну, мысли понимают, что нельзя ходить, нельзя обращаться. Ну, а невестка пошла туда, к этой бабушке. А я, говорит, поддержала, потому что скользко она в положении, и помогла ей перейти через дорогу. Ну, говорю, вы своими руками вашу родную невестку отправили прямо в вас. Вы понимаете, что вы сделали? Ну, как-то делает и не понимает. Вот мы читаем Иезекииль 14 глава, 10 стих. Какова вина вопрошающего, такова будет вина и пророка. Значит, обратите внимание, братья. Как тот, Бог будет наказывать того, кто это делает, так будет наказывать того, кто и приходит спрашивать. Одинаково. Одинаково накажет Господь. И это же положение души, с одной стороны, гнев Божий, с другой стороны, уже попал на заметку к дьяволу. Как между двумя огнями ходит такой человек. Если бы он себе хоть на минуту представил, где он ходит? Где он ходит? И обычно после таких случаев ходят и чувствуют себя нормально. Ничего такого не сделали. Вызывание мертвых. В школах старших классов вызывают мертвых. Это уже следующая ступень после гадания. Но я уже не говорю за студентов. Кто хочет быть студентом и жить в общежитии, там найдете всю нечисть, которая есть на земном шаре. Все там найдете. Здесь мы понимаем, что вещь такая крайняя и опасная, она нам с вами совершенно неприемлема. Но каким образом здесь попадает искушение? Но, говорит, мама пришла, которая недавно умерла, которая меня любила, я ее любил, ну точно мама вот по виду, по голосу, и сказала мне то-то, 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 то-то. Ну разве, мама, я не должен слушать? Приседай и слушай, пока жил, жил или была и так далее. Или папа умерший, или там ребенок, или сын. И вот тут как-то, ну, душа как будто располагается, ну, послушай. Вы понимаете? Послушай. Про сестры, мы с вами прочитали Иоанна 8:44. Он лжец и отец лжи. И всякое дело, которое он делает, все равно делает с обманом. Он не может сделать его натурально. Это против его естества. Это не мама приходила. Это дух дьявольский приходил в образе мамы, чтобы соблазнить тебя, искусить тебя и увести тебя на пути погибели. Вы понимаете разницу? Значит, чтобы здесь не попадали вот на такого рода искушения. И помните тот случай у Саула Таиндорской волшебницы? Кто немножко разбирается в этих тайнах, тот понимает, что она уже не один раз вызывала мертвых, хотя фактически эти духи, которые были у нее в служении, и за которые именно она служила, она знала, она дает задание духа, выйди в таком образе, тот, который клиент заказал. Они выходили, она их знала, она с ними жила, она с ними спит, она с ними кушает. Они друг друга знали. И вдруг выходит такое, что она вскрикнула. И Бог поразил ее в этот момент. Что такое? Раз не знаю, кто выходит. Как ты не знаешь? Оказалось, действительно, в тот момент, когда Саул дошел до конца своего падения, и это уже был конец его перед Богом, последний пункт, куда он пришел вниз, Бог послал Самуила, чтобы он произнес над ним приговор на его месте преступления. Понимаете? Бог послал Самуила. Не женщина вызвала Самуила, а Бог послал свой приговор через Самуила. Вопрос кар. Многие не придают значения, что это просто игра. Ну, чуть ли не приравнивает к шашкам, там, шахматам, домино и прочее. Ум развивает, память развивает, так сказать, времяпрепровождение, чтобы не зря сидеть, тренируясь, память тренировать и так далее. Однако тем, кто внимательно исследовал историю рождения, создания карт, там начинается не шестерка, а единички, и если там что-то сложится, начинается эта расшифровка. Это самая глубокая, самая жуткая игра. Ведь только на картах проигрывают имение. Только на картах проигрывают жизнь. Слышали такие слухи? Ну, играют на кого-нибудь, на смерть, на убийство. И только на картах в основном гадают. Когда были на Украине, там сидели братья немцы. Я спросил, правильно ли я понял, что по-немецки эта игра называется «Destoysers Gebet Buch». Молитвенная книга дьявола. Правда, правильно, так она у нас и называется. Молитвенная книга дьявола. Значит, немцы, дотошный, точный народ во всем, жизни своей, в определении своей, дали такое определение этой игре. Значит, если дети или люди берут в руки эти вещи, они этим образом бессловесно молятся, чтобы иметь контакт с дьяволом. И самые заядлые картежники, вы знаете, имеют необычайные успехи. Почему? Потому что имеют союз с дьяволом, который любит обманывать и так далее. Эти вещи недопустимы среди народа Божия абсолютно. Абсолютно, братья. Ни в каком виде, ни с какими играми, ни с какими извинениями. Абсолютно. Единственное, что можно сделать доброе дело, это спалить их на огне. Это единственное доброе дело. Мы с вами вспоминали тот случай в лагере Себе, что девочка не могла ни молиться, ни петь. Родители с картами заняты очень сильно и давно. И своими картами завязали ребенку душу, чтобы никогда не могла сказать «Господи Иисусе» или спеть простой гимн. Разве это не серьезно, братья? Разве это не серьезно? Сны и видения. Иеремия 23 глава. «25 стиха. Я слышал, что говорят пророки моим именем пророчествующие ложь. Они говорят, мне снилось, не снилось. Долго ли это будет сердце пророку, пророчествующих ложь, пророчествующих обман своего сердца? Думает ли не довести народ мой до забвения имени моего посредством снов своих, которые не пересказывают друг другу, как отцы их забыли имя мое из-за Ваала? Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон, а у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно, что овчу умяким и с чистым зерном говорит Господь. Бывают сны от Бога, как, например, видел там Иосиф или Даниил, но это очень и очень редко. Очень редко. Бывают сны, через которые Бог вразумляет человека. Но они принадлежат вам лично. Не спешите ее рассказывать даже домашним своим и тем более церкви. Вам лично что-то Бог там сказал, предупредил и открыл. Но какая опасность сна? Я вот какую усматриваю опасность. На любом месте вы можете услышать, в любом доме. Сегодня мертвецы снились, дождь будет. Зуб выпал, кто-то с родственником умер. И пошло, и пошло, и пошло. И спрашивают, откуда вы берете? А почему мертвецы снятся, дождь будет? А может наоборот, мертвецы снятся, не дождь будет, а ясная погода будет? Нет. Так вот точно, точно. Ну откуда это точно? Не могут сказать. Но если не можешь сказать откуда, зачем ты берешь из неизвестного откуда в жизнь свою эти вещи? Понимаете, братья? Я-то знаю, что это из толкователя тысячи снов, есть еще другой там толкователь Брюса и прочее-прочее. Это все оттуда было, берется. Но опять-таки, кто написал эти толкователи? И кто наблюдает за тем, чтобы сон этот исполнялся? Также возвращаемся опять как с приметом. Какой законодатель там сидит и бодрствует, и диктует, и наблюдает, и исполняет? Кто он такой? Если бы тели немножко поразмыслили, сразу бы потом поняли. Не спешить с толкованием снов, и не спешить ожидания толкования в грядущий день. Что общего мякины с чистым зерном? Мякина в других переводах, в румынском солома и украинском солома, в немецком солома. У нас достает здравомыслие, членов церкви, вставши утром покормить детей хлебом из муки и зерна. А почему мы кормим детей домашних своих соломой снов? Не успели еще взять Слово Божие вместе с ним прочитать, помолиться, уже накормили, что мне снилось и что сегодня будет. Если будете кормить своих домашних снами, заболеют скоро. На соломе долго не протянут. Тем более, если будете кормить еще в церкви, это вообще беда, братья. А и такие курьезы встречались. Прошу вас там перед собранием, когда еще не зашли, с нами делятся, делятся. Если там делятся, скоро будут собрания. Потом рассказывают. Уже в собрании рассказывают мне. Если собрание рассказывают, то дети уже закашивают. Да уже, говорит, один рассказал и закашивают. Тогда уже надо делать остановку. Вы эти дети сны. Был сон тебе лично, сам тебе прими его, сам там поделись с ближним своим, женой или с мамой, и точка. Не приносите толкование в церковь. Ибо потом получается всякий нехороший последствия. Не приносите толкования. Потому что, следуя снам, можно легко уклониться в жизни духовно от истинного пути. Легко. Тут вопрос понятный, братья. Тем более, что сны бывают, вот мы с вами прочитали, от обмана сердца нашего. Сердце наше обманчиво. Весьма. И бывают сны прямо от дьявола. И может быть потом очень большое заблуждение. Я хотел еще предупредить, братья и сестры, таким образом, чтобы вы поняли, что такая тема такая щепетильная. Первое, хочется предупредить народ Божий, чтобы не относились легкомысленно ко всем этим вещам, по которым мы с вами и прошли. А желательно все эти вещи исповедать, оставить и очистить. И больше никогда не повторять и не следовать этим вещам. Но теперь немножко повернем на другую сторону. Не впадать во всякого рода лишнюю панику. Потому что и такое встречалось. Ой, у меня там что-то в голове шумит, в ухе свистит, наверное, меня уже дьявол давит. Может быть, просто давление поднялось. Может быть, просто не выспался. Может быть, просто не здоровится тебе. Почему обязательно сразу дьявол? Мне как-то приходилось там дня три возиться с сестрами. Ой, моя сестра вообще дар развлечения духов имеет. Да неужели? Что такое? Писание не помню такого, что Бог дал кому-то из сестер или женщин дар развлечения духов. Да, она отвечает. Но когда начали выяснять, а как же, в каком виде, как вообще представляет, что это духи, откуда вы знаете, что это духи. Да, вот ночью там шелестит, а там шкрябает, а там что-то бегает. Ну, может, мысли в вашем доме, в конце концов. Ну и такое бывает. Крыса иногда пробежит так, что какой-то человек пробежал по потолку. А когда вот так самому себе нагнетует такое вот наваждение, там себе страх и внушение всякие, так оно потом в 10 раз все увеличивается. Вот уже тут и духи бегают, и там ничего еще не бегало. Значит, братья и сестры, тут тоже не надо излишней паники вот так впадать в такое. Сейчас много происходит всяких непонятных явлений. Ну, какие угодно. Начиная от инопланетян и кончая, кто знает всех. Если это явление у вас и стряслось когда-то, но невозможно жить в этом мире, и что где-то когда-то что-то мимо вас там не пробежало или не пронеслось. Ну, бывает. Не тронуло оно вас, не причинило никакого вреда. Мы не будем впадать в панику. Если уже эти посещения или эти признаки повторяются, если они стали устойчивыми, и если вы рассуждаете со всех сторон, уже видите, что здесь действительно что-то уже есть, то тогда на эту тему будем говорить. А если иногда когда-то что-то там случилось, это еще не время для того, чтобы мы уже начали в чем-то сомневаться или... что-то там уже у меня не так, или вот там уже будет приходить, или душить меня, или прочее, Не будем здесь и здесь не паниковать. Как-то одна сестра, такая волнованно прошла, брат, вот вы знаете, мне в эту ночь встали мы в 4 утра с невестком, выходим на улицу, а все красное, небо красное, трава красная, деревья красные, все залито красным цветом. Что это такое? Я говорю, красный цвет. Откуда? Откуда, не знаю, откуда он. Вы объясните. Второе, оно вам не мешало утром молиться? Нет. На собрание не мешало прийти петь Богу? Не мешало. Ну и пусть тебе сидит там 100 лет. И пусть тот начальник красного света разбирается. Откуда оно, куда оно и почему оно. Если оно не трогает нашей с вами духовной жизни, ну и пусть там крутит свое кино и всякие игры, оставьте его, там у них свои цели, свои занятия. У нас, дали Богом, нам свои занятия Бог поручение, повеление, заповедь дал. Давайте заниматься делом Господним. Когда уже, конечно, брат чувствует, что и молитвы что-то связаны, и пение не идет, и пение, когда вот связаны в духовной жизни, да, здесь уже будем заниматься этим вопросом. Надо развязать, чтобы и пел, и читал, и молился, и жил, и рос. Здесь надо обращать внимание. Потому что, видите, там начинается и инопланетяне, и то, и другое, и третье, пятое, десятое. А в последнее время эти явления будут очень сильные и частые. И со всякого рода там и огонь с ним, и прочее, прочее. Не будем смущаться от этого, братья. Не будем смущаться. По этой первой части вопросы есть? Боже сам. Я же вам сказал, что это шептание, гадание, чародейство. У дьявола тоже духи специализируются. Там у каждого духа свои специальности, свои занятия. Еще хотел предупредить молодых братьев и сестер, молодых братьев. Мы родители. Отдаю своих детей в секции. Секции спортивные. Карате, дзюдо, ушу. Одного брата спрашивает, как ты мог додуматься дать своего ребенка в секцию карате? Он говорит, время трудное, хулиганье, идем в собрание, пристают. Ну надо, чтобы защитил так, чтобы не приставали. Вот это объяснение, вы понимаете? Но мы с вами знаем из опыта церкви, что учитесь доверяться Богу. И Бог всегда чудно защищает. Сколько братьев спрашивало этот вопрос, есть ли нам нужда тренировать кулак или тренировать веру нашу? И всегда мать рассказывает, как чудно Бог в этих критических случаях всегда освобождал. А я уверен, если ты протянешь один кулак, они протянут 10, я не знаю, чем может это все кончиться. Чем может это все кончиться, вы понимаете? Потому что на всякую сильную находится самый сильный. А мне пришлось с одним братом один сезон зимой по тягарке отрабатывать, не братом, с одним молодым человеком, который ходит на занятия по карате, совершенно неверующий. И я его убедил, что его занятие духовное. Он согласился в конце. Например, и вы приходите на занятие, всего у вас на занятие, начинается занятие. Поклонение? Поклонение. А кому вы кланяете? Откуда я знаю? А когда вы кончаете занятие, снова на колени снова кланяете? Да. Кому? Не знаю. Хорошо, я приду к вам, запишу текст. Я человек верующий, который поклоняется только Богу. Если я не буду кланяться в начале конца, вы меня примете? Ни в коем случае. Вот вы обратите внимание. Ни в коем случае. И потом у него никогда не получится этот удар разбить 10 кирпичей или рукой пробить стенку, пока он не научится этому специальному крику. Что это за крик? Когда он кричит этим криком, вызывает духа, тот приходит, тогда у него все получается. Он и по стенке бегает, по потолку, и может руками разбить там кирпич и прочее, прочее. Как только не получит этого духа, он просто спортсмен, который что-то там машет руками, ногами, но силы такой поражается, не имеет. И он согласился со мной, что да, но что мне делать? Я же неверующий, вот жизнь такая, прочее, прочее. То есть оставить не может. У Марка 5 главу, если ваши подростки тянутся сильно к этим вещам, прочитайте им за одного каратиста. Марка 5 глава, читаем с 1 по 4 стих. «И пришли на другой берег моря в страну Гадаринскую, и когда вышел он из лодки, тотчас встретил его человек. Какой? Никто не мог связать цепями, разрывало копи, цели, разбивало ковы, и никто не сила было против него». Ну, представляете себе, значит, рвал цепи. Потом, я представляю себе, после цепи поставили оковы. Это что-то уже, ну, потолще. Где-то там уже с десятку ставили арматуру, а может потолще. И в дребезги. Кости целые, а арматура в дребезги. По медицине должно было быть наоборот. Кость в дребезги, а оно здесь наоборот. Вот то же самое и получается у каратистов. Он голой рукой разбивает 10 кирпичей в щебенку, хотя по медицине должна разлететься рука. Значит, вот тут вы должны понять вот этот вот духовный секрет. Почему они, у них такие сверхъестественные проявления? Сверхъестественные проявления. Потому что ни один медик не объяснит, как же может такая слабая кость поломать такие твердые вещи. То же самое йога, кто-то спрашивал. Да, йога соблазняет нас своими упражнениями. Там есть такие замысловатые упражнения, и радикулит вылечивается. И там 100 болезней можно вылечить. Только делай вот так, вот так, вот так. И оно соблазняет. Платить деньги не надо, лекарств не надо. Делай упражнения, лечит тебя от болезни. Но дело в том, что йога по самому своему начальному замыслу, это не спортивная была школа. Это чисто духовная организация. Духовная организация. И поступая в эту школу йогов, это их вид там спортивных занятий, гимнастики. Один из видов подготовительных упражнений. Ведь вы знаете, что йога можно закопать землю на трое суток, он может под водой сидеть сутки и выйти дальше ничего и так далее. Откуда у них такие сверхъестественные проявления? Летать могут, могут взглядом зажечь там деревянную вещь и другие вещи творят. А на этой книге, кому приходилось встречать, желать, чтобы не брали, не читали, написано: тот не йог, кто не мечтает стать равным Богу. Понимаете? Тот не йог, кто не мечтает стать равным Богу. Это на первой ступени в начальной школе упражнения. А дальше идут духовные, духовные, духовные ступени до той степени, которая становится равным Богу. Но только какому? Какому Богу? Поэтому не могут делать вот эти вот сверхъестественные проявления всякие. Еще хотелось предупредить молодых людей. Сейчас так называемые скоростные методы изучения языков с записью подсознания. Электростимуляция мозгов. Среди студентов распространяется. Что такое? Вот вы чувствуете, нагрузка на детей в школе растет. Программа усложняет. Нагрузка в колледжах, институтах, в этих как их там дальше называют, в университетах, тоже растет. Все хотят, чтобы знать много языков, чтобы поехать в Европу, за границы. Всем нужно срочно много знать, как делать. И вот придумали скоростной метод изучения иностранных языков. Садишься, нажимаешь кнопку, ставишь наушники, ты не слышишь, что там идет. Оно записывает тебе скоростным методом прямо в подсознание. Через 2 недели знаешь язык иностранных совершенств. Запись в подсознание. Потом из подсознания ум уже выбирает слова, предложение пошло и уже разговаривает по угодно. Братья, храните дух ваш. Берегите дух ваш, написанного пророку. Предупредите молодых ваших детей, которые любят учиться и много учиться, хотят быстро достичь каких-то вершин знаний. Это соблазнительно. Во-первых, по самой медицине играться с мозгами и нервами нежелательно. Сами медики еще не знают, что там. До конца никто не знает, что там. А во-вторых, вам могут в подсознание записать неизвестно что. Ведь ты не слышишь, что там пишется. Не можешь пропустить через сознание, добрый или недобрый. Вообще не знаешь, что там пишется. Но стереть оттуда никогда не сможешь. Записать запишешь, а стереть никогда в жизни не сможешь, потому что никто не может докопаться, что тебе записали в подсознание. И кто даст гарантию, что вместе с иностранным языком тебе не записывается что-то другое? Никто. Ведь перевести слышимый звук надо еще аппаратуру, надо еще аппаратуру и так далее, и так далее. А тут и продали готовый, нажимай кнопку, дают гарантию, что язык будет знать. И вот эти так называемые электростимуляторы мозгов и так далее. Наука так далеко пошла в этом направлении, что даже предлагают уже переход во второе состояние. Это что такое? Эту душу уже выселяют, потом вселяют обратно. Вообще могут душу своего тела выселить, переселить в другое тело. И пошло, и поехало. Там нам разбираться нечего, что там именно и как оно именно. Однако, братья и сестры, вы понимаете уже, что это такое. А если выселят души, поселят прямо в ад. Ну, вы понимаете, к чему он подходит. Значит, эти вещи для нас с вами недопустимы. Давайте будем послушны и покорны Богу. Сколько Он тебе дал ума, сколько дал тебе способностей и знания, будь довольно благодарен, всем служи Богу. И успокойся. И успокойся. И последняя часть, кратко, современные методы лечения. С чего мы их с вами начнем, как вы думаете? А? Нет, послание Якова. Послание Якова из 5 главы. Собственно, эта глава, она, братья курсанты библейских курсов, она идет в контексте, начиная с 11 стиха, даже с 10, даже с 9. Тут можно слышать слово. То есть вся глава, она в контексте. Мы просто привыкли выделять эти стихи с 13. А все, чтобы вы знали, это вся глава, и пример Ио, и пример Ильи тоже подходит к нашим с вами болезням. Здесь же дано, в связи с нашими болезнями. Читаем 13 стиха. «Зло страждет ли кто из вас, пусть молится, весел ли кто, пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолятся над ним, помазавши его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он поделал грехи, простятся ему». Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усилена молитва праведного. Современные методы лечения, и Бог нам с вами оставил вот это повеление, или обетование, или надежду, чтобы мы с вами с болезнями приходили к Богу. И вот таким образом поступали в наших болезнях. И те, кто в простом послушании Богу так делал, благодарен Богу за помощь Его, за ясность Его. Обычно те, которые не спешат прийти к Богу, позвать профессоров в церкви, а спешат бегать, искать помощь у других докторов, чаще всего попадают в какие-то сомнительные ситуации. И вот тут начинаются и споры, и разборы, и доказательства. Но когда в конце спрашиваешь, ты профессоров в церкви призывала или призывала? Нет. Так давай, наверное, начнем с этого. Давай начнем с этого. И если начнешь с этого, и откроешь душу свою, и признаешься, и исповедаешься, и совершишь молитву, тебе после этого станет очень многие вещи яснее. Если Бог в воле своей хочет исцелить тебя, подымет. Если допустил болезнь с тобой в разуме смирить тебя, то ты это поймешь и тоже успокоишься. И просто попросишь церковь, чтобы помолилась, чтобы Бог дал тебе эту терпеливость, смиренно сносить. Если это Бог допустил болезнь в славе Божией, в свое время Бог чудно тебя поднимет, это будет в славе Божией. Если тебе Бог это оставил до конца дней твоих, тоже помолись Господом, чтобы оно было до конца дней, Бог дал сил сносить, как апостолу Павлу. До последних дней, сколько ходил на земле, имел это жало в плоти. Но когда непослушный Богу, не делает так, как Бог повелел, потом начинается обращение, ну, ко всякого рода сомнительным лекарям. И вы обратите внимание, сколько времени их в это последнее время и развелось этих докторов. Сколько в последнее время развелось этих докторов. И мы, братья и сестры, предупреждаем церковь, что когда вы идете даже в ту же поликлинику, помолитесь Господу, ибо Иоанн нам в первом послании, в 4 главе, повелевает, испытывайте духов. 4 глава, 1 Иоанна, 1 стих. Возлюблен, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они. И мы имеем право от Бога испытывать их. И не бойтесь, если вы попали к сомнительному врачу, даже спросить его об этом. И даже попросить его присутствие и помолиться об этом, если он там еще что-то не хочет прямо отвечать. Я Божий человек, я проходил только в Божьем свете, лежит Божьими чистыми методами, я лечусь. Я помолюсь, чтобы Бог дал мне ясность в отношении вас и ваше лечение. Имеем право так делать или нет? Должно так делать. Рассказывает, что сам врач Филатов, который лечил глаза, он сам перед каждой операцией молился. Если клиент не молился, то он молился. Если вы должны ложиться на операционный стол, то помолитесь обязательно. Вы увидите, что сами врачи тоже удивятся, и многие вспомнят, что совсем все по-другому пойдет. Потому что появляются всякого рода, ну, вот эти лекари, уже за экстрасенсы тут говорят нечего. Тут нам с вами понятно, не правда ли? Что такое Каспировский, что такое Чумак, и что такое Дюна Джуташвили и остальные. Тут уже ясно, брат. Нет тут уже сомнений. Однако же некоторые ходили на сеансы. Однако же некоторые пили эту воду заряженную там и прочее, и прочее. А в Тирасполе присутствовала на беседе женщина-медик. Она прослушала всю эту беседу, говорит, вы все говорили правильно, я согласна, даже скажу вам больше. Некоторые клиенты наши, она сама психоневропатолог или психоневролог, ну, короче, с нервами связаны. Говорит, ходили на эти сеансы, кому-то помогло, кому-то не помогло, кому-то стало хуже. Так тем, которые стало хуже, как Кировский ехал, теперь они пришли уже в больницу. Помогите нам, вот нас нервами плохо. И когда мы их обследовали, то у них поражение нервной системы невосстановимое никогда. Вот как будто мечом полоснули. Вот так, говорит, уже до конца, пока тебе похоронят. Никто ничего тебе помочь не может. Вы представляете себе? А если верующий человек подойдет к нему, и тот полоснет ему по духу ему, по жизни его духовной, и потом начинается, не могу молиться, у меня ночью кошмары, не могу читать, мне кажется, я погиб. И вера разрушается, и упование, и радость спасения теряется. И у него вот такой вот кошмар. И попробуй теперь вот это, что полоснул мечом, восстановить. Попробуй его уже вывести из этого состояния. Как это сложно и трудно. И в каждом случае, братья и сестры, если мы задаем Господу вопрос, Бог открывает это. Он никогда не оставляет детей своих в неведении. Никогда. Даже этот вопрос с биотоками, с этими руками, которые тепло идет. Вначале с его коляхали, вот это да, вот эта наука открыла. До сих пор не знали, что человек биотопик. Так мы взяли под сомнение молять Господу. Господи, открой, что это такое. Очень быстро Господь дал ответ. И на одной беседе один был человек, и там в нашем городе есть сестра нашей, члены церкви. Школа тюнаджутосмедика Кишиневская. Перед началом что возилось? Учит медицине и рукополагает. Рукополагает. А в конце, когда выпускает, что дает? Дает одно хитрое слово, которое нужно запомнить и записать. И все, когда делаешь эти сеансы, повторять это слово. Я говорю, давайте я вам дальше расскажу. Это слово – это имя Духа, которое каждый из вас дает, которое получили через рукоположение. И во сатанинской церкви те же порядки, что и в Божьей. Там тоже рукоположение, посвящение, пресвитер, там все тоже. И когда он делает эти сеансы, он повторяет имя этого Духа, у него получается. Он и диагноз ставит, он видит, что внутри у него тепло идет и прочее, прочее, прочее. И когда этой женщине расшифровали, так она вспомнила это диплом и консерство. А то храни меня, Господь, чтобы я этим занималась. Бог дает ведение, братья и сестры, если мы спрашиваем Бога об этом. Всегда дает. Сколько этих спорных вопросов Бога указывает? Один говорит «да», другой говорит «нет». Один «да», другой говорит «нет». Ну, братья, если взяли под сомнение, ну вот остановитесь, ну не спешите бегать под эти вещи. Нету сегодня ясности. Завтра Бог даст большую ясность. Уже явно всем очевидно. А сегодня мы говорим, что это весьма сомнительно. Весьма. Ну вот на экране тоже рассказали. Брат проповедник. И жене приходили, поставили иголки. И врачих попросил, чтобы он помолился. Он еще помолился над этим. А потом врачих на другой день выступает по радио. А все слушают в городе, вся остальная церковь. Вот, мы вчера совершали чудное исцеление через иголки. И даже с молитвой Бог здесь помог. И это потому, что его жены есть звезда счастья. Его звезда счастья вылечивала. И пошло, и понеслось. А все сидят слушают. Теперь спрашивают, брат, ну как это понять? А брат не знает, как теперь выйти из этой ситуации. Ну как зайти легко, братья? А как теперь выйти? Как им объяснить и идти к той врачихе, и что же это за звезда, и как же я связался тут, и прочее, и прочее. Или другая сестра рассказывает, что пошла, легла под эти иголки. Доказывает? Нет. Там ну чисто вот давит нерв, нерв действует на орган, ну там механика, техника. Что вы тут уже кругом оккультизм крутите? Ну хорошо. Потом сама приходит, говорит, поставила эти иголки, руками машет. Он спрашивает, что ты мажешь руками? Я говорю, тебе энергию из космоса через иголки загоняю в тебя. Понимаете? Она говорит, да мне не надо. Мы знаем, что делаем. Раз прошла тут лежи, мы же знаем, что дальше делать. И вы понимаете, в какую ситуацию попадает человек. Потом не знает, как с ним выпутаться, как оправдаться и как остаться чистым. А князь мира сего из Писания, мы с вами читаем, в греческом поднике называется князь космоса. Мир космос по-гречески. Понятно, почему так и Кассировский космос все время тяготеет. И эти инопланетяне в космосе там летают. И сейчас какие-то письма с космоса получают. И все тянутся туда в космос. Понятно, почему, братья? Потому что духи злобы поднебесные живут в поднебесье. Поднебесье. Между небом и землей. Откуда сброшены с неба. И когда в свое время приходилось и мне участвовать в этих сеансах, когда зовешь Духом, всегда появляется оттуда. Не на уровне земли, а оттуда, из поднебесья спускается сюда. Поймите ясно все вот эти вот вопросы. Что это за космос? Нам космос преподнесет еще очень большие сюрпризы. Но будем, минуя этот космос,